Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, друзья, с вами опять проект «Формула семьи», и сегодня мы с психологом-психотерапевтом Натальей Власькиной поговорим о эмоциональном выгорании родителей. Да, звучит страшно. Слово «эмоциональное» страшно, «выгорание» страшно,
еще
и родителей
страшнее. Еще страшнее.
Тоже звучит как приговор. Да, когда мама на нуле? Вот, собственно говоря, когда сил нету, когда, видите, это ж мама самая святая, кстати, поздравляю всех, пользуясь этой возможностью, с праздником матери, с Днем Матери, который вчера был, вот такой, появился новый праздник, и если уж сравнивать со всеми праздниками, которые появились за последнее время, это, пожалуй, один из самых толковых, да, потому что сталевар, еще не знаю, сложна ли профессия, а вот быть мамой, быть родителем, это дело сложное, да, и здесь, конечно, наверное, такое материнское выгорание более очевидная проблема, потому что ну, матери все-таки в силу совокупности причин больше проводят времени с детьми, больше эмоционально вкладываются, и, соответственно, вот это самое выгорание, да, может происходить с ними с большей вероятностью. Поэтому, друзья, пожалуйста, пишите свои комментарии сразу же прямо под там, в окошке трансляции, которую вы сейчас смотрите. Пишите свой опыт, что вам помогло, или если, например, вы сами чувствуете, что что-то вот с вами не так. Да, это ведь такая штука, еще очень сложно в ней признаться. Ну, как же ты, что там, плохая мать или ты плохой отец, как же ты можешь, не знаю, не чувствовать постоянной волны нежности и любви к своему ребенку. Ну, в любом случае, в этом трудно бывает признаться, и иногда, и по этой причине трудно попросить бывает помощи. Собственно, поэтому наш формат, он как раз этому способствует, потому что есть некая анонимность. Да, пожалуйста, пишите, мы будем очень признательны каким-то искренним, честным рассказам с вашей стороны, в общем, как вы всегда это и делаете. Ну что, давай мы, может быть, вначале попробуем описать, что это за состояние такое, как оно выглядит.
Давай, всем здравствуйте. И да, сегодня мы поговорим о эмоциональном выгорании. И эмоциональное выгорание – это состояние, которое описали еще в прошлом веке в Америке. И это состояние крайнего истощения людей, которые занимаются помогающими профессиями. То есть, крайняя степень эмоционального истощения.
Помогающими профессиями – это…
Помогающие профессии – это врачи, учителя, воспитатели детсадов, работники МЧС, полицейские. То есть, вот те, кто так или иначе связаны с помощью другим и эмоциональной отдачей. И потом служители церкви, священники, пасторы, то есть все люди.
Социальные работники.
Да, социальные работники, медсестры, то есть это те, кто, во-первых, занимаются именно помощью другим, и, во-вторых, так или иначе связаны с, соприкасаются с человеческим страданием. И стали замечать, что через какое-то время, если это люди как-то не отдыхали, а часто же смотри, вот в такие профессии идут люди очень с повышенной эмпатией, которые ну, вот, хотят помочь другим, плюс идут люди, которые для них очень важна миссия вот этой помощи. И через какое-то время стали замечать, в то, что уже состояние меняется, есть вот это эмоциональное истощение, и как проявление человек начинает относиться к тем, кому он помогает, уже с точки зрения объектов.
А почему именно с этими профессиями возникает эта проблема, и почему выгорание, да, то есть почему это происходит?
Потому что данная деятельность, она же заключает в себе вот эту вот эмоциональную отдачу. То есть ты помогаешь другому человеку, и ты делишься своими эмоциями, ты переживаешь, ты задействован эмоционально.
Ну, грубо говоря, тебе приходит человек и говорит, у меня болит.
Да.
И ты, собственно, если ты не являешься социопатом, да, психопатом, в смысле, ты как-то все равно какие-то эмоции используешь, испытываешь по этому поводу, хочешь искренне человеку помочь, ну как же? И,
да,
соответственно, тратишь вот свою внутреннюю энергию.
Совершенно наверное, тратится вот эта эмоциональная энергия. Человек, ему ты сочувствуешь, ты как-то его поддерживаешь. И особенно, как я уже сказала, это часто люди с повышенным уровнем эмпатии. И постепенно уже наблюдается вот эта вот усталость, уже невозможность сочувствовать. И если мы говорим об этих профессиях, то в конце концов, вот это вот часто мы это видим, к сожалению, в школах у медработников, когда люди превращаются в некий объект для помощи. То есть он не человек, он пациент. Или он не человек, он ученик. То есть,
это такой способ дистанцироваться, да, если угодно.
Слушай,
такой профессиональный цинизм еще есть в ряде профессий.
Да, и вот этот профессиональный цинизм – это вообще-то симптом эмоционального выгорания. И да, есть такое понятие, как эмоциональная избирательность профессиональная, и человек, он как бы эмоционально не сильно вкладывается в, вот, в там, общение, отношения на работе, он может быть где-то вот, посочувствовать, но вот эта вот эмоциональная избирательность, она как она ровная. То есть человек не, он относится ко всем ровно, он вежлив, он именно соблюдает вот эти этические нормы, он хорошо выполняет свои профессиональные обязанности, ну и он в этом двигается. Вот эмоциональное выгорание, во-первых, один из симптомов наравне вот с объективацией, с таким вот равнодушием к человеку, ну там вот одним пациентом больше, одним пациентом меньше, прибавляется вот эта вот эмоциональная неровность. То есть человек вежлив с тем, с кем ситуация, ну, заставляет быть вежливым. То есть часто это, например, более статусные пациенты, ну, если мы о врачах, это может быть с кем-то. А если, например, нет, ну, каких-то условий таких, то человек может быть где-то груб, может быть где-то не сдержаться. То есть это вот не эмоциональная дистанция такая вот профессионально здоровая, а это уже как пойдет.
Ну хорошо, это мы говорим о профессиях, да, это то есть у человека такая работа, говорим. Он там с утра до вечера, с, собственно говоря, с чужими ему людьми имеет дело.
Да, да.
Ну и да, ну и что тут греха таить, бывают люди, бывает, собственно, так-то, если работа связана с общением с людьми, то вечером уже едешь домой, так, чтобы никто тебя не трогал. Да и дома, чтобы тебя никто уже не трогал, потому что ты от людей устал. Но здесь же тут твоя кровинушка.
Да, совершенно верно. И вот знаешь, по поводу эмоционального выгорания у родителей стали говорить сравнительно недавно. Это такой был, ну, не то что запрет, но как-то к родителям это как-то не относилось. Но при этом родители находятся, если сказать таким рабочим языком, на службе 24 часа в сутки. Они так или иначе все равно постоянно ребенку помогают, заботятся, эмоционально отдают. Ну и, собственно, все условия, как говорится, а почему бы нет. И здесь эмоциональное выгорание очень присутствует. Но эмоциональное выгорание есть не у всех родителей. Есть группы родителей, которые к этому предрасположены.
То есть что же должно быть не так, чтобы эмоционально выговорить? Кстати, у нас есть несколько уже сообщений. Ну вот Ольга нам написала, тут уже сразу такой рецепт. Помогают прогулки, это как способ, видимо, профилактики. Екатерина пишет: «Здравствуйте, считаю себя плохой мамой, потому что иногда повышаю голос на свою двухлетнюю дочь».
Вот.
Елена нам написала: «Вот сейчас такое состояние, сыну 18 лет, уехал учиться в ВУЗ, и я понимаю, что он далеко, контролировать не могу, да и нельзя уже. Смотрю на него и думаю, а уже не хочет он моих подсказок, вот думаю, уже сил моральных нет, руки опустились».
Ага.
Елена тоже вот описывает здесь как раз свой опыт профессиональный. «Добрый день. Такое было со мной, когда работала медсестрой в неврологических отделениях. Появилась черствость в работе, пропало сострадание к больному, ушла из профессии, не смогла работать дальше». Ну вот если из профессии уйти можно, да, и, по крайней мере, иногда даже нужно бывает, то, конечно, в семье здесь все намного сложнее, и, как мне кажется, много всего завязано. Ну, во-первых, все-таки здесь ты выгорел, не выгорел, дети твои. Раз. Во-вторых, ну, скажем, если ты ушел с работы, и даже общественное давление, и опять же говорю, мне кажется, одна из проблем в том, что в этом бывает признаться очень неловко даже себе, не говоря уже о других людях.
Да, и вот я давай прокомментирую вот то, что спасибо, что вы написали сообщение, прокомментирую сообщение, а потом вернусь к тем группам родителей, которые больше подвержены эмоциональному выгоранию. А по поводу сообщения, вот что я там повышаю голос на ребенка и виню себя за это, вот это как раз может быть симптомом, и об этом мы дальше поговорим. Это вот одна из стадий может проявляться именно вот родительского выгорания.
Это крик.
Крик, да, повышение голоса. Я не сдерживаюсь, а потом себя виню. Но это позже. По поводу 18 лет, вот здесь, на мой взгляд, вот из того, что я услышала, конечно, здесь еще и вопросы позадавать, но, скорее всего, немножко другая тема. Это тема переживания, это синдром опустевшего гнезда. То есть, когда переживание вот этого, вот этой утраты человека, ну, слава тебе, Господи, он жив-здоров, но имеется в виду, что он уехал, и это новый этап жизни. То есть, здесь это вот то, о чем мы с тобой тоже как-то говорили в передаче, вот проживание вот это вот...
То есть, это может быть не совсем, эмоциональное выгорание, в том смысле, о котором мы сейчас говорим, это скорее тоже другая... гамма чувств.
Да, здесь скорее и хочется поддержать, и здесь хочется и ободрить в том, чтобы вы вот сейчас искали новый смысл, думали о том, что, может быть, вот есть возможность сейчас заняться чем-то...
Что откладывали.
Что откладывали, да. И, конечно, сейчас вот это время может быть непросто, но затем, я думаю, что все будет в порядке, и отношения с сыном, они выстроятся просто по-другому уже.
Ну вот, напоминаю, что в проекте «Формула семьи» сегодня мы обсуждаем проблему эмоционального выгорания родителей. Ну, особенно мам, конечно, потому что мама здесь оказывается более уязвима. И, пожалуйста, пишите свои комментарии. Елена нам написала: «Добрый день, у меня трое детей, младшие погодки 4,3 года, старшему 10 лет. Эмоциональное истощение есть, иногда от недостатка душевного спокойствия преобладает агрессия. На повышенных тонах разговариваю с детьми, с мужем и с родственниками. Заметила, что вся моя речь типа „отстаньте от меня“, и все задолбали со своими советами. Не могу вовремя себя проконтролировать, срываюсь. Нет источника эмоциональной подпитки, муж дистанцировался, прогулки и отвлеченные занятия не помогают».
Вот, если говорить по поводу, кто подвержен, то это родители, мамы. И, кстати говоря, здесь еще один такой момент. Вот мы, да, говорим про мам, ну, совершенно верно, но эмоциональному выгоранию подвержены и бабушки, и папы. И вот про пап отдельное должно быть слово, потому что как-то вот эмоции мужчины – это вообще тема такая... непростая. И если о выгорании мам как-то вот больше об этом говорят, то о выгорании пап, ну, не говорят практически. Там, ну, что ты там устал? Вот. Поэтому,
вставай, тряпка!
Да. Но об этом тоже очень важно говорить, что этому подвержены, ну, все родственники. И первая группа родителей – это родители, которые имеют двое или более детей до 5 лет. То есть это и погодки, это вот маленькие дети, которые вот, за которыми, которых приходится воспитывать, растить пачкой. Ну, вот так вот они идут.
Вот. Ну, и они, да, они все вот куда-то бегут, они все куда-то снуют, они требуют, да, в общем, повышенного внимания. То есть человек после 5 лет, я так понимаю, что он более договороспособен, и да, его проще поставить в какие-то рамки, да, то есть сказать: туда не ходи, сюда ходи.
Ну, и он сам уже может одеться, он сам уже может что-то сказать, он сам уже может что-то делать, то есть уже не проконтролируешь. Потом, конечно же, это родители, которые воспитывают ребенка с тяжелой болезнью или, ну вот, ну вообще с заболеваниями, или который часто болеет. Вот родителям особенных детей, родителям вот за этим надо следить, как я говорю, со страшной силой, потому что у них они вот в группе риска.
Ну и опять же, по той же самой причине, да, они должны больше, чем обычно, тратить своего времени и сил.
Да, более того, у них же, если, ну, вот родитель с обычным ребенком, ребенок растет, то родитель как-то вот, там тяжело первые 40 лет, потом привыкаешь. Ну, там, ну, вот сейчас вот будет полегче, сейчас вот будет полегче, сейчас то. То часто родители с особенными детьми, особенно если там тяжелая форма инвалидности или требующая постоянного какого-то...
Они понимают, что легче не станет.
Да, они понимают, что легче не станет, и вот им нужно, как вот никому, ну, дальше мы поговорим о способах, а вот просто заниматься профилактикой, потому что, ну, это все непросто. Итак, у нас, значит, родители до 5 лет, а родители с детьми, например, с заболеваниями. А следующая группа – это неполные семьи, если один родитель.
Ну, опять, да, то есть все то же самое.
Ну, да, все то же самое.
Приходится больше тратить времени, потому что когда полная семья, там и отец, и мать могут. Хотя вот сейчас нам, например, Александра написала, двое детей, 8 и 4 года, с мужем все отлично, но он всегда на работе. Да? Ну... Бабушки живут свою жизнью, помощи ноль. Очень хочется работать, уже отвязать немного детей эмоционально, потому что декрет уже съедает, и нет никого, кто бы сидел с моими детьми. Иногда хочется в лес. Потому что стремлюсь к идеалу, все сама, все для детей, дети чувствуют усталость, и тогда начинают издеваться. Каждый капризничает, все тянут на себя, ну, по сути, так она пишет. То есть, вот опять, то есть, не то, чтобы здесь семья неполная, в смысле, муж на месте, и,
так, ну, делает,
да. Ну, как-то, видимо, требует у него работа много времени, да, и он не может, по крайней мере, уделять достаточное время детям.
Ну,
достаточно ими для того, чтобы как-то вот этот эмоциональный баланс сохранялся.
А, ну, здесь сразу таким можно подчеркнуть вот красным определенные вещи, например, вот это вот всегда стремилось к идеалу, то есть вот родители, которых есть четкие представления и завышенные требования к себе, они выгорают быстрее. Вот это еще одна группа, которая вот скорее будет... выгорит достаточно сильно.
Ну, то есть те люди, которые строже себя оценивают.
Строже себя оценивают, строже оценивают детей, они все у них должно быть на 5 с плюсом, часто, и вот это как бы следующая группа, но часто эти люди сами пережили какой-то трудный период в детстве, есть свои травмы, какие-то трудности, и чем несчастнее человек, чем он вот нет вот этих ресурсов, тем ему сложнее будет отдавать и быть родителем. То есть вот именно вот этот фактор, он может очень сильно влиять на степень эмоционального выгорания. Если человек чувствует себя благополучным, причем здесь как бы не имеет значения, как сказать, ну да, есть травмы, есть разрушение человека, например, там разного рода насилие в детстве, еще какие-то вещи, но здесь важен вот этот сам факт субъективного благополучия. То есть, если я чувствую себя хорошо, то таким образом я могу отдавать, и я могу сопротивляться этому истощению. И если я чувствую себя благополучно, то, по крайней мере, я могу отследить, когда уже мне хуже. Потому что часто с неблагополучным прошлым эти люди они плохо себя понимают, плохо себя слышат, и вот включается вот этот режим терпения. Я показываю кавычки, потому что это вот терпение не во благо. То есть, это вот терпение, это вот...
По принципу скороварки, да, то есть, да. Котел кипит, и вот он взорвется, и это...
Да. И часто вот эти потребности не слышатся, они игнорируются, и человек внутренне так по принципу, что, ну, тяжело, ну, а что делать? Ну, все так жили, ну, и вообще там, кто спрашивает, что-то там...
Ну, судя по комментариям, достаточно много людей... в разной степени переживают похожие эмоции. Ольга пишет, третий ребенок, уже нет никакой эмоциональной привязанности, как к первой дочке, отношусь как к обязанности, сил нет, это тоже эмоциональное выгорание. Екатерина пишет, добрый день, у меня 13 лет, дочери неуправляемо, командует мной, не помогает по дому, сыну 23, он ведет себя так, как вроде я в чем-то виноват и перед ним, живет с нами, муж воспитанием не занимается». Ксения. Тоже срываюсь на трехлетнюю дочку, понимаю, что она не виновата, кричу и по попе часто наказываю, гневаюсь и сильно раздражаюсь, не знаю, что сделать. Младшему 7 месяцев и часто болеет, и нет возможности гулять, часто сижу в четырех стенах. А муж приходит поздно с работы, помощи особо нет. Старший пихаю планшет, чтобы не выводила из себя. Да, спасибо Стиву Джобсу, он у нас много...
Спасает это эмоциональное выгорание.
Да, ну вот, собственно говоря, и там Ольга пишет нам, четверо детей, эмоциональное выгорание, устала слушать там про болезни бабушки, я на нуле, младший год, четырехлетняя манипулирует, как только доверяешь бабушке отвезти на тренировку, начинается негатив, там нас ущемили, не оценили, потом папу сносит, да, то есть, видимо, как сказать... Следующая реакция, да, на это все. То есть, ну, это понятно, да. Вот спасибо, кстати, за
честные какие-то
комментарии. Я понял, что это вообще достаточно болезненно признаться даже саму себе, что ты вот как-то не можешь проявить любви к своему любимому ребенку. Да, это же такой очень сложный внутренний диагноз, да, это вот. Признать это очень болезненно.
Знаешь, это болезненно, но при этом это спасительно. Потому что, когда я честно могу говорить, что вот, ну, как вот сегодня тема нашей передачи звучит, да, я на нуле, и да, я сознательно сейчас дам планшет, и когда, например, младший спит, а сама пойду попью чая, шоколадка, просто посижу вот в тишине, а ничего не буду делать, и да, это так, то это уже может быть вот этим вот поддержкой себе.
Ну, собственно, мы уже переходим к тому, что можно делать, потому что это, естественно...
Да-да-да, но здесь я бы все-таки хотела сказать вот о стадиях эмоционального выгорания. Вот первая стадия эмоционального, родительского выгорания, это состояние, при котором родителю уже очень тяжело, но он делает вид, что он держится на плаву. Ну, как бы и он держится на плаву, то есть он там как-то себя сдерживает, он себя уговаривает, он там зачитывает себе образ идеала, но при этом уже как бы он себя чувствует плохо. Вторая стадия – это вот как раз, вот, кстати говоря, это вот то, что… Спасибо большое, уважаемые наши слушатели. То, что прислали, это вот это вот периодические срывы на детей. То есть человек начинает повышать голос, вот как ты сказал, вот в пароварке очень много пара, начинает это прорывать, и это прорывает в раздражение. А вот гнев и раздражение на ребенка – это вот это вот и состояние напряжения, усталости. И я бы еще сказала гнева и обиды, потому что вот здесь очень часто звучит, что да, муж есть, но он на работе, он не помогает. Да, муж есть, но он… ну, понятно, что на работе, там все на работе, но это все-таки не про отсутствие времени, это про отсутствие позиции. Ну, то есть здесь же вопрос в том, что, ну, хорошо, там в будние дни не помогает, но при этом он может вам выделить субботу и посидеть с детьми. Пока вы, например, куда-нибудь сходите, да просто погуляете. Ну, ладно, не субботу, но 3 часа в субботу.
Мы все-таки перешли к каким-то конкретным шагам.
Да, ну вот я имею в виду, что... Вторая стадия – это тогда, когда уже вот проявляется вот раздражение, крик на ребенка, и это уже не контролируется. То есть это вот вторая стадия. И третья стадия заключается в том, что человек начинает вот эти вот проявления эмоционального выгорания начинает так встраиваться в личность и проявляется в том, что человек постоянно обвиняет того же ребенка, начинает уже агрессивно к нему постоянно относиться и обвиняет всех вокруг и ничего не делает для себя. То есть это уже вот входит в такую вот, ну, какую-то личностную структуру. Ну, то есть вот эти 3 стадии.
Хорошо, итак, мы говорим сегодня в проекте «Формула семьи» о эмоциональном выгорании родителей, и такое бывает, и вот как тут Ольга, описывая свою ситуацию, пишет, что это не родительское в ее случае, а общесемейное выгорание, устал от госпитализации мужа, нарушение границ свекрови и тещи. Муж воплощает свое несбывшееся желание стать спортсменом-академиком, устала быть буфером и тылом, хочу дружить, дружу со старшим, ему 14, восхищаюсь годовалой, 7-5-летние дети вызывают больше конфликтов. То есть здесь такая вот комплексная картина, да, дети и, собственно говоря, какие-то еще другие проблемы. Это, конечно, тут затрагивает зачастую всех членов семьи, все по-разному, в разной степени в этом признаются. Здесь, ну, я понимаю, что, конечно, здесь позиция не всегда бывает честной, в том смысле, что мужчине просто проще убежать.
Да, мужчине проще убежать.
Можно спрятаться за работой, да, за, как сказать,
за какими-то делами.
И оно как-то вроде так оправданно звучит. Ну, угу. Вроде действительно дела, а можно их и найти, если при желании там, да, зарабатывать в два раза больше. Но, тем не менее, проблема остается. Итак, мы сказали, да, о категориях людей, которые наиболее подвержены. Собственно, это категория людей, которые вынуждены уделять детям больше времени по разным причинам. Да, это или больные дети, или это вот маленькие дети, их сразу много. Или, скажем, это ситуации...
Неполная семья,
да. Или, угу. И еще это сопровождает, если еще... Это все может усугубляться завышенными требованиями к себе и к детям.
И если мама живет в ситуации многозадачности.
Ну да.
То есть это, например, совмещение декрета с работой или то, что это связано с тем, что вот очень много проблем, ну там вот муж болеет, вот это вот. То есть если есть вот эта многозадачность, то тоже это группа риска.
Да. Итак, собственно говоря, сейчас вопрос в том... Что же с этим делать? Да, вот люди увидели себя в этой проблеме, мы сейчас перечислили, описали, кто-то уже, в общем-то, вот, судя по комментариям, достаточно хорошо это осознавал. Вот, а сейчас вопрос в том, какие шаги нужно делать. Итак, я так понимаю, что первый шаг, да, очевидный шаг, это признать проблему. Да, признать проблему.
Ну вот, знаешь, здесь я вот так слушаю, думаю, да, вот, наверное, первый шаг – признать. Но в этом признать очень важно, как тебе сказать, признать, принять и не ругать, как говорится, признать, принять, простить, понять, простить. То есть вот здесь не просто сказать, вот, знаешь, можно сказать, ну да, это так, это эмоциональное выгорание, и я же буду бороться, чтобы его не было, я же вот, и вот здесь человек нет, как бы в целом-то посыл правильный, но так как ресурсов уже немного, то можно перейти в следующую степень в том, что ты еще тут за это будешь бороться.
Ну, то есть, признание признанию рознь.
Признание признанию рознь. То есть, если вы признали, и вы отчетливо чувствуете, что ресурсов мало, что, то признайте и примите, что это сейчас так, что вы очень устали, что вот это эмоциональное выгорание. Устали – это не про то, что вот, ну, не просто устали, а устали-устали. То есть, здесь уже…
То есть, усталость как фон.
Когда, как некий фон.
Именно эмоциональная усталость.
И важно жизнь, посмотреть на свою жизнь и выстроить отношение к ней и функциональные обязанности относительно вот этого состояния.
Ты говоришь очень какую-то сложную
сейчас
фразу,
расскажу,
даже я
ее
вот не понимаю.
В этом состоянии очень важно снизить требования к себе. Потому что
это значит?
Это значит, что если я сейчас чего-то не чувствую, там, я не чувствую повышенной нежности к ребенку, я не чувствую восторга там, от подарка, я не чувствую сочувствия подруге, которая позвонила и рассказывает, там, я не знаю, о каких-то своих обстоятельствах, значит, это так. Я не чувствую. И вот здесь очень важно не ругать себя, не говорить, что нет, ну как же, ну надо ж, ну это же вот твоя кровиночка, ну что ж такое-то. Нет, вот сейчас у меня мало ресурсов, и я не чувствую. Сейчас вот именно это состояние. И я уже молодец, потому что я делаю вот эти вот необходимые обязанности. Я за ребенком забочусь, я забочусь о ребенке, и я ну вот, там, могу это делать.
То есть не позволить, чтобы вот наличие этой проблемы еще больше усугублялось тем, что ты загоняешься по поводу этой проблемы.
Да, да. И вот эти, и плюс снизить планку вот этого функционала. То есть, если есть приоритеты, лучше вы отдохните, пусть дома будет не так чисто, но лучше вы отдохните. То есть лучше, если в момент эмоционального выгорания может быть и повышение уровня перфекционизма. И вот здесь тоже очень важно отдавать себе отчет. То есть либо я гонюсь за каким-то идеалом, который просто есть у меня в голове, либо я забочусь о себе, о своем состоянии. Там, да, я часто слышу, ну как я могу, вот я же прихожу, у меня там вот посуда не вымыта. Вот. А кто-то говорит, что нет, мне очень важно отдохнуть, я потом вымою. Ну, полежит она чуть-чуть, но я лучше отдохну, чем я вот, ну, буду там. И в то же время, вот про Стива Джобса, что да, если это так сейчас, то когда, например, младший спит совершенно, да, пусть это будет там, я не знаю, на 40 минут планшет, но за эти 40 минут вы посидите в тишине, сразу вспоминается вот эта вот одна шутка про одну маму. Когда мама с семи детьми стала на них кричать, она не могла себя контролировать, она пошла к священнику, и через какое-то время дети стали замечать, что мама уходит раз в неделю на рынок, закрывается в комнате, знаешь?
Нет.
Вот закрывается в комнате и никого туда не пускает. И к маме запрещено туда заходить. Ну, прошло какое-то время, дети прям извелись вот под дверями, там, не знаю. И вот они как-то пробираются, заходят в комнату, вбегают и видят, как мама пьет кофе с шоколадкой. Они: «Мама, как же так? Ты же с нами не делишься. Как ты можешь так?» «Так, Ша, все вышли, я вам делаю счастливую мать». Вот шутка шуткой, но при этом вот сделать счастливую мать, это вот и для себя, это очень важно. То есть каким-то образом. И я слышу, я, вот ты говоришь, и мы там, мы видим и слышим о том, что да, мужья работают, поддержки часто не хватает, ее просто не хватает. Но сейчас я говорю вот о подходе скорее. Чтобы, например, даже вот я могу озвучить, например...
То есть выбирая между помытостью посуды и психическим здоровьем, да, выберите лучше, да, психическое лучше, здоровье.
Да. Или все поспать.
Все будут целее.
Да, или поспать. То есть вот если, например, очень маленькие дети, есть недосып, как сказал один наш с тобой общий друг, он сказал, что самое первое правило еще вот у нас, когда старший только родился, что когда ребенок спит, мама должна спать. Ну, то есть вот по возможности.
Она тоже устала.
Да. Вот. Поэтому вот здесь вот именно... Здесь, конечно, я совершенно справедливо понимаю, что мне сейчас могут там очень много возразить. Ну, как же так? Ну, там есть второй, там есть какой-то третий. Но сейчас я даже говорю не о примерах, я говорю о подходе. То есть вот попробуйте, не знаю, вот даже вот могу домашнее задание дать, вот попробуйте именно там сесть и вот в этой очень, очень занятой жизни, очень во всех этих событиях посмотреть, где вы можете поставить свой отдых и свое восстановление на первое место.
Ну вот нам пишет зрительница с ником Аленка: «А у меня переезд из города в поселок, потеря всего знакомого, 2 операции за 2 года и 3 маленьких детей. Двойня 2,5 и 9 месяцев. Нет никого и ничего отвести душу, крыша едет. Да ладно, еще перспективы были, а то уже будущее все плотнее, черными тучами затягивается, мне страшно. Они сейчас меня облепили со всех сторон, я хочу стряхнуть их с себя и убежать». Вот я так понимаю, что нужно найти какую-то действительно такую область побега. Да, то есть... Понятно, что хочется убежать вообще, но да, это, ну, нереально. Как бы, да, это нереально. Да. Хочется найти... То есть здесь, я так понимаю, что совет состоит в том, чтобы понять как-то, что как можно не сделать во всем этом.
Да, как в этих обстоятельствах...
То есть нужно найти то, на что можно сравнительно безопасно забить.
Да, да. И на что можно опереться.
И куда-нибудь на время сбежать.
Ну, да, вот, но именно сбежать в разных смыслах. Кстати говоря, вот здесь вот я сразу хочу сказать, такие средства, как крепкий чай, кофе и алкоголь, ну, здесь в данном случае кофе как бодрит, алкоголь как антидепрессант, это плохие вещи. Ну, то есть, потому что в данном случае они только на короткое время, потом они усугубляют состояние. То есть, вот здесь вот, ну, это...
С психотропными препаратами не поможешь.
Да, тут не поможешь. То есть, тут понятно, что ситуации очень могут быть... очень непростыми, но вот в этих обстоятельствах посмотрите именно, как можно включить режим сбережения энергии, то есть вот для себя. И опять же, это пусть будут приоритеты, что вы можете чего-то не делать, на что-то забить, ну, если это можно так выразиться. И плюс, если вы чего-то не чувствуете, не надо это чувствовать. Ну, я имею в виду, не надо себя ругать.
Да, да, в том смысле, что любовь из себя не выдавишь. То есть, вот так вот. Вот так он не появляется.
Не упал, отжался, да. Это
нет. Маша пишет: а если постоянно такое состояние, короткий отдых не помогает?
Вот здесь я бы говорила о... Если есть возможность вот такого короткого отдыха, то пусть он будет регулярным. То есть пусть он будет короткий, но пусть он будет регулярный, если есть такая возможность. А вот то, что, о чем мы сейчас говорим и обсуждаем, это именно вот, вот такую выстроить систему, чтобы, опять же, был вот этот вот отдых и энергосбережение.
Какое-то личное пространство было.
Какое-то личное пространство, да, хоть что-то. Вот в этом, чтобы это все-таки присутствовало.
Да, кстати, вот в Библии в описании субботнего дня там, да, там да. даже корова должна отдыхать, да, то есть вот, ну как-то я.
Ну да, если даже корова туда.
То есть я к тому, что там, ну и в смысле все нуждается, живое, движущееся, дышащее, все нуждается в отдыхе, да, какой-то нужен вот цикличность какая-то отдыха, да, какой-то ритм должен быть, я так понимаю.
Да, еще если собирайте информацию о своем состоянии, вот почитайте об эмоциональном выгорании, здесь хочется сразу сказать, что всех собак на себя не вешайте, но именно почитайте о способах выхода, соберите информацию, вот больше знайте о том, что с вами происходит. Вот это тоже очень важно. Здесь, может быть, если вот есть вот это время даже онлайн-общения, здесь можно присоединиться к какому-нибудь форуму, где вот люди поддерживают друг друга, например, вот мамы, если вот много маленьких детей, они вот могут, чтобы получить поддержку. Если есть хоть мало-мальская возможность, например, чтобы там, я не знаю, родственник, муж, подруга, кто-то посидели с детьми хотя бы пару часов, чтобы вы могли просто уйти погулять одной и вот даже просто побродить.
Да, и тут, мне кажется, важно, чтобы не испытывать при этом чувство вины, да, никакого.
Да, 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 да.
Вот Ася нам дает один совет. Воспитываю 1-3 дочек до 5 лет. Тоже помощи от родных нет. Спасает удаленная работа. Когда поняла, что не справляюсь, нашла из деревни женщину, которая согласилась недорого помогать, готовить несколько часов в 2-3 раза в неделю. Она привыкла на всем экономить, поэтому знает, где что купить недорого. Не думаю о сытости детей. Теперь за эти часы, что она дома готовит, позволяю себе заняться собой.
Вот, очень, да, очень спасибо за ваше сообщение, замечательно.
Итак, мы сегодня говорим о эмоциональном выгорании родителей, и мы несколько вот уже таких ситуаций описали и дали несколько советов. То есть, во-первых, первое, что нужно сделать, чтобы с этим справиться, это признать, ну, не в смысле там, ой, да, я такой совсем плохой, а признать в смысле, что я нуждаюсь в помощи,
да, да, нужно, вот нужно что-то сейчас, с этим делать. Да, это так, и я нуждаюсь в помощи.
Снизить требования к себе. Угу. Поставить приоритеты в делах, имеется в виду снизить требования к себе, что если я сейчас не чувствую такой всепоглощающей любви к ребенку, то и не чувствуете.
Да.
Да, собственно говоря, руки, ноги пока что-то двигаются, делают там, и, собственно говоря, еще пока его, хотел сказать, не прибили. Ну, в общем, да, то есть хорошо, то есть не нужно из себя что-то выдавливать. Да?
Кстати, я вот здесь хочу дополнить.
Ну, давай, сейчас хорошо, добавлю.
Вот, хоть раз-то я тебе, знаешь, тебя перебить. Вот, здесь очень важно и снизить свои требования к ребенку. Потому что есть очень много требований к себе, а если еще есть много требований к ребенку, что он у меня не соответствует, там, я не знаю, там в этом возрасте он должен то-то. А если еще есть воспитатели, например, которые что-то говорят, вот, то здесь может вот это влиять, что вот у меня ребенок не такой, и поэтому я плохая мать.
Да, потом, значит, мы сказали, расставить приоритеты в делах, то есть понять, где можно закосить, да, чтобы найти время для себя. И еще один совет – найти группу поддержки. Это могут быть какие-то форумы, то есть там, где вот люди делятся своими какими-то переживаниями, может быть, какая-то, там, не знаю, друг, подруга, вот женщина из деревни.
Да, и просить помощи. Вот просить помощи тоже как рекомендация, потому что часто это имеет личностный характер, что вот там вот просить помощи я не могу, и там это самое, хоть меня пристрелите, но просить помощи не буду. Вот это такая ситуация, когда очень важно просить помощи и как бы этой помощью пользоваться.
Алена нам пишет, как какой некий контраргумент. Ну, дети же видят этот бардак и привыкают к легкой еде, макароны, сосиски. Пока ты отдыхаешь, дети учатся плохим привычкам.
Да, но потом они обычно, когда такие дети вырастают, то интересно, что часто они говорят о том, что чисто вылизанная комната и там идеальные, все вот идеальное в чистоте, и столовое серебро с фарфором им было не нужно, а им больше нужно было, чтобы была нормальная, расслабленная и счастливая мама, а не кричащая и не как бы...
Да, потому что ведь как бы, плохое питание может быть выражаться не только вот, в физической сфере, да, там сосиски, макароны. Может быть, поопаснее, когда истеричная мать, да, то есть лучше уж...
И, кстати говоря, некоторые люди вспоминают, что, говорит, когда мы оставались с папой, мы ели сосиски, макароны, но при этом...
И это было праздником.
Да, это было праздником, мы это здорово проводили время.
Да, у меня, кстати, одно из самых теплых воспоминаний детства, это когда мы с отцом оставались, мы с ним заваривали...
Суп из пакетиков?
Не-не-не, пшеничную кашу, и я до сих пор, для меня вкус вот этой пшеничной каши, я тут недавно полбу купил, отварил, и вот у меня прям, знаешь... Как-то вот это, вкус какое-то детство, да, казалось вот. Бы, так себе блюдо, но это вот именно какие-то детские ассоциации с этим связаны.
У меня такое впечатление, вот помнишь, был такой суп в пакетиках со звездочками.
Это вы с папой, да, тоже кушали?
Да-да-да.
Слушай, есть у нас такой очень обширный пост, я так понимаю, что это вообще такой крик о помощи. Александр нам пишет, то, что я стараюсь быть хорошей мамой, ближе к идеалу, это моя травма, когда я уже плюю на свои интересы ради детей, потому что мне не нравилось поведение моей матери, которая меня в ясли с года, потом на бабушку, и вроде приличная, но проживала свою жизнь, строила карьеру, друзья, частая смена мужей. Поэтому я с детства решила, что я такой не буду, даже сознательно избавилась от всех подруг. Дети у меня на все кружки умные, энергичные, и я понимаю, что либо ты для себя живешь, либо для семьи детей. Муж хочет третьего, любит меня и детей, но точно нет. Пора жить для себя, как только повзрослею, сразу и усталость пройдет, и все наладится. Только себя этим и тешу, еще чуть-чуть, пару лет, и все наладится. И, ну, дальше продолжение. Еще и моя мать, и родители мужа как-то высмеивают меня за спиной, что я курица, а если не я, то никто, то им смешно, помощи от них нет». Ну, я... Да, но, что ты скажешь?
Что я хочу сказать? Во-первых, я хочу сказать, что действительно вы крутая молодец. То есть вот действительно выбрать и вот так вот, ну, вот, вот эту линию жизни, и у вас получается, и это дорогого стоит. И я уверена, что и дети благодарны, и муж. При этом то, что я слышу вот, в том, что вы написали, это то, что ну, где-то вот эта стратегия, она пошла вопреки. То есть у вас было одно детство, ну, вот у меня так не будет, и поэтому я сделаю вот так, ну, то есть совершенно вот, ну, как бы в другой полюс. И вот, и вот здесь, ну, так как дети подросли, вот здесь вот можно обратить внимание, а в чем ваши потребности, в чем, может быть, дети уже не нуждаются, и действительно есть ваша жизнь, и вы уже сейчас, а не через года два можете, например, уже что-то делать для себя, и это не будет предательством, это не будет уходом, например, там, как у вашей мамы или бабушки, это потому что у них была своя жизнь, свои обстоятельства, у вас... своя.
Да, и собственно, это... вам не нужно никому ничего доказывать.
Да, не нужно ничего никому доказывать, и это...
Ну, себе в том числе.
Да-да-да. И вы делаете более чем, поэтому вот здесь, наверное, вот вопрос в том, что а что вы сейчас можете сделать для себя?
Анастасия нам пишет, рождение пятого ребенка недавно, я, если правильно понял, да, что именно это пятый ребенок, целый день висит на мне и спит только рядом со мной, очень устаю, мужу говорю, чтобы побыл хоть немного с маленьким ребенком, он устает после работы и не хочет, из-за этого ругаемся каждый день, хочется переключиться хотя бы на что-нибудь, кроме ребенка. И дальше, следующий комментарий, у мужа, мне кажется, тоже эмоциональное выгорание, постоянно нервный. Ну, пять детей вообще, это, конечно, ну, вызов, прям скажем.
Да-да-да. Но здесь, знаешь, вот то, что я услышала, еще такой момент, вот все-таки маленькие дети, это вообще передоговор между мужем и женой и обсуждение вопросов, которые необходимо обсуждать. И вот, кстати, один из таких необходимых вопросов, это вопрос отдыха. То есть, когда появляется ребенок, ну, в основном это вот при первом, вот, но уж пятый тем более, потому что все-таки вот, ну, если даже так прикинуть, это же вот пятый ребенок маленький, а все остальное это вот логистика между вот теми пятью. Ну, то есть, там уже как бы, ну, там школа, садик, там какие-то кружки, куда-то увести, привести. И вот это требует отдельного разговора. Потому что при большой скорости жизни, вот ай, как пойдет, вот это не работает. То есть вот это сесть и сказать, что слушай, у нас вот сейчас повышенные физические, эмоциональные нагрузки. И вот там даже я не говорю сейчас о том, кто куда ходит, и кто куда не ходит, и как отдыхаем где-то. Даже здесь можно договориться, кто когда отсыпается. То есть кто, например, в какой-то день берет ребенка, а второй отсыпается, и в какой-то другой. То есть вот это требует дополнительного договора внутри семьи.
Ну да, то есть, само собой, оно не получится, да, эти вещи нужно проговорить.
Нет, само собой не получится.
И пятый ребенок не то же самое, что второй, третий, там, или первый, да, то есть, да. Это новая ситуация, требующая, ну, дополнительного какого-то решения.
Ну да, да. То есть это все равно по-новому, даже если женщина идет из декрета в декрет, все равно состав семьи меняется, обстоятельства меняются, есть задачи старших, все равно это требует вот этих вот переговоров.
Ну, вот Светлана нам пишет, муж не работает, прошу помогать, он не понимает и не слышит.
Да, жаль, да. Потому что это вот как-то оно...
Ну, здесь, может быть, не знаю, такой серьезный обстоятельный разговор, да?
Да, да, здесь именно разговор о том, что...
Ну, вот Юлия нас поддерживает, плевать на грязный пол, вымойте через неделю, нужно отдыхать и спокойнее относитесь к тому, что ваши дети тормозят в кавычках, они вырастут и станут приспособленными к жизни.
Да, совершенно верно, то есть это вот очень...
Да, и тут вообще ну, несколько таких моментов звучат, что это, ну, правда, это не экзамен, да, который ты сдаешь, и
да.
Здесь... Не нужно ни перед кем выслуживаться. И здесь понятно, что все равно мы не можем полностью абстрагироваться от общественного мнения, но какая-то, наверное, нужна внутренняя смелость, чтобы просто честно понять, что ты можешь, что ты не можешь.
Да, и знаешь, я тебе хочу сказать, вот эмоциональное выгорание – это вот идея последнего времени. И вот это вот общественное мнение, оно как раз очень является предпосылкой выгорания. Потому что сейчас нагрузка на том, какая должна быть мать и какой должен быть ребенок, там, какой должен быть отец, вот это должен, сейчас очень сильно повышена. И вот здесь вот то, о чем ты сейчас вот сказал, вот это вот четко понимать, на что я соглашаюсь, на что я не соглашаюсь, чему я соответствую, чему я не соответствую, это должен быть вообще вот такой вот сознательный стержень. То есть, потому что есть голоса родственников, есть голоса там, общественного мнения, есть голоса СМИ. Ты там должен это, должен то, ваш ребенок должен это, должен то. Вот очень четко определиться в том, вот что должен, а что не должен. И что я принимаю, что я не принимаю. И действительно, вот тоже как написали, ну, как бы грязный пол, ну, значит, там, потом помою.
Ну да, потому что всем не угодишь, тем более, да, если раньше ты там себя сравнивал там с Витькой из соседнего дома, да, то сейчас ты там каких таких разные картинки там ты видишь и по телевизору, там везде, и это, в общем, достаточно часто нечестные, это несколько, ну, такие преувеличенные какие-то, залакированные.
И это очень влияет, и
вот, а еще и там после пятого ребенка, небось, там еще и чтобы форма оставалась там.
Да, ну, это, не знаю, пятый ребенок, это вот, слушайте, ну, вы молодцы, конечно. Вот.
Итак, сегодня мы в проекте «Формула семьи» говорили об эмоциональном выгорании родителей. Мы с вами обозначили, то есть, как это протекает, да, то есть, когда ты от того, что просто периодически срываешься на ребенка, переходишь в состояние, когда ты вот просто постоянно находишься в этом недовольстве ими, собой и всей своей жизнью. И несколько практических шагов сделали. Первое – это признание. Да, ну, признание
принятие.
В смысле? Принятие, да. Да, так есть. Да, у меня не хватает эмоциональных сил на что-то. Важный момент, который мы сейчас обозначили. Мы никому не должны понравиться, мы не пытаемся сдать какой-то экзамен, да, то есть поэтому нужно понизить требования и к себе, и к ребенку, выделить возможность на что-то забить, да, менее важно, и выделить время для себя, чтобы просто вот как-то оклематься, потратить это время на себя, чтобы лучше ребенок имел здоровых психических родителей, нежели вот
чистый пол
у невротиков. Да, найти группу поддержки, друзей, или, может быть, даже вот в социальных сетях, иногда в каких-то форумах, да, и чтобы можно было поделиться общим опытом. Спасибо вам огромное.
Спасибо
за
большое.
Ваши очень честные комментарии. Это очень приятный такой признак доверия. Если вам понравился наш эфир, расскажите об этом тоже вашим друзьям, которым вы считаете, что это может помочь. Пишите свои комментарии, обратную связь в наших группах в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке. И до встречи через неделю. Пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.